Глава 23. Виноградник Господа. Еврейский народ. За притчей о двух сыновьях следует притча о винограднике. В первой Христос говорит учителям еврейского народа о важности повиновения Богу, а во второй Он указывает на богатые благословения, дарованные Израилю, и на справедливость Божьих требований и покорности Ему, ожидаемой от них. Он раскрывает перед слушателями величие Божьей цели, которая могла бы быть осуществлена через повиновение Ему. Приподнимая завесу будущего, Он показывает, что отказывающийся исполнять Его замысел народ утратит право на Его благословение и навлечет на себя погибель. «Был некоторый хозяин дома», — начинает Христос, «который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился». Описание этого виноградника дает пророк Исаия. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды. Хозяин выбрал пустынную землю, он оградил ее, очистил, вскопал, засадил отборным виноградом и стал ждать богатого урожая. Он ожидал, что земля, которая теперь разительно отличалась от окружающей пустоши, покажет результаты его трудов и заботы и принесет ему честь. Так и Бог избрал в мире народ, чтобы он мог быть воспитан и наставлен Христом. Пророк говорит: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его». Этому народу Бог даровал огромные преимущества, щедро благословив его. Он ожидал, что люди эти прославят его тем, что принесут плоды. Они должны были открыть перед всеми принципы Божьего Царства. Среди этого падшего греховного мира они должны были представить характер Божий. Будучи виноградником Господа, они должны были принести плод, совершенно отличный от того, который приносили языческие народы. Эти идолопоклоннические народы полностью предались делам нечестия. Насилие и преступления, алчность и угнетение, всевозможные губительные обычаи – вот что наполняло жизнь этих народов без каких бы то ни было ограничений. Порочность, разложение и бедствия – таковы были плоды этого дикого дерева. Противоположностью им – должны были стать плоды лозы, посаженные Богом. Привилегией еврейского народа должна была стать возможность представить миру Божий характер, каким он был открыт Моисею. В ответ на молитву Моисея «Покажи мне славу Твою», Господь обещает: «Я проведу пред Тобою всю славу Мою». И прошел Господь пред лицом Его и возгласил: «Господь! Господь – Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Подобного плода ожидал Бог от своего народа. Чистотой своего характера, святостью своей жизни, своим милосердием и добротой и состраданием они должны были показать, что закон Господа совершен, укрепляет душу. Целью Божьей было распространить через еврейский народ обильные благословения на все другие народы. Через Израиль сияние его света должно было разлиться по всему миру. Народы мира, следуя своим порочным страстям и обычаям, утратили знание Бога. И все же в своем милосердии Бог не стер их с лица земли. Он решил дать им возможность познакомиться с Ним через свою церковь. Он хотел, чтобы духовные принципы, открытые через его народ, помогли восстановить нравственный образ Божий в человеке. Именно для достижения этой цели Бог призвал Авраама порвать со своим языческим окружением и отправиться в землю ханаанскую. «Я произведу от тебя великий народ, — сказал он, — и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Потомки Авраама были приведены в Египет, чтобы среди этого многочисленного и нечестивого народа они могли открыть принципы Царства Божьего. Чистота Иосифа и его удивительные дела во спасение жизни всего египетского народа представляли жизнь Христа. Моисей и многие другие представители еврейского народа также были свидетелями о Боге. Уводя израильтян из Египта, Господь вновь проявляет свою силу и свое милосердие. Его удивительные дела по освобождению их из рабства, его обращение с ними во время их странствия по пустыне не были проявлением благоволения только к этому народу. Это были наглядные уроки для всех окружающих народов. Господь тем самым являл себя народом как Бог, который превыше любой человеческой власти и величия. Знамения и чудеса, которые Он совершал на благо своего народа, свидетельствовали о Его власти над природой и над самыми великими из тех, кто поклонялся природе. Бог прошел через гордую землю Египта, как Он пройдет по земле в последние дни. Огнем и бурей, землетрясением и смертью великий Я Есмь искупил свой народ. Он вывел их из земли рабства. Он провел их по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие. Он одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Ибо сказал Моисей: «Часть Господа — народ его, Иаков — наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Так Он взял их к себе, чтобы они могли пребывать под сенью Всевышнего». Христос был вождем детей Израилевых в их странстве и по пустыне, сокрытый в столбе облачном днем и в столбе огненном ночью, Он вел и направлял их. Он ограждал их от опасности пустыни. Он привел их в землю обетованную, и на виду у всех народов, которые не признавали Бога, Он утвердил Израиль как свое собственное владение, избранное им как виноградник Господа. Этому народу были даны слова Божьи. Оградою для этого народа служили установление его закона, вечные принципы истины, праведности и чистоты. Послушание этим принципам должно было служить им защитой и должно было спасти их от саморазрушения греховными делами. И как башню в винограднике Бог поместил свой святой храм посреди обетованной земли. Так же, как это было в пустыне, Христос продолжал оставаться их учителем и наставником. В скинии и храме Его слава всегда пребывала во святом святых над крышкой ковчега завета. Избранному им народу Бог постоянно являл богатство своей любви и долготерпения. Бог хотел вознести свой народ в хвале и славе. Этому народу были дарованы все духовные преимущества. Бог не отказал ему ни в чем, что могло бы послужить формированию такого характера, который представлял бы другим его слово. Послушание евреев закону Божьему позволило бы им достичь чудесного процветания перед лицом всего мира. Тот, кто смог дать им изначальную мудрость и мастерство, мог бы оставаться их учителем и далее, чтобы еще более возвысить и облагородить их через соблюдение его законов. Если бы они были послушны, они оградили бы себя от болезней, поражавших другие народы, и получили бы благословение еще большей силы интеллекта. В их процветании должна была быть явлена слава Божья, Его могущество и сила. Они должны были стать народом священников и князей. Бог снабдил их всем необходимым, чтобы они стали величайшим народом на земле. Самым определенным образом Христос через Моисея поставил перед Израилем Божью цель и ясно указал на условия их процветания. «Ты – народ святой у Господа Бога твоего», – говорит он. «Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять». И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, и отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя. Если бы они соблюдали его заповеди, Бог обещал дать им лучшее из пшеницы и извлечь для них мед из скалы. Он насытил бы их долгою жизнью и явил бы им свое спасение. Из-за неповинности Богу Адам и Ева потеряли Эдем, а через их грех проклятие пало на всю землю. Но если бы Божий народ последовал его наставлениям, в их земле были бы восстановлены плодородие и красота. Бог сам наставлял людей, как им возделывать землю. Им оставалось лишь сотрудничать с Ним в ее восстановлении. Вся земля, будучи под управлением Божьим, стала бы наглядным уроком духовной истины. Как земля произвела бы сокровище плодородия, находясь в согласии с Божьими законами, действующими в природе, так и сердца людей, подчиняясь Его нравственному закону, могли бы отразить качество Его характера. Даже язычники признали бы превосходство тех, кто служит и поклоняется живому Богу. «Вот, — говорит Моисей, — я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда мы не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Дети Израиля должны были распространиться по всей территории, предназначенной для них Богом. Эти земли должны были отойти к Израилю от тех народов, которые отвергли поклонение и служение истинному Богу. Однако Божья цель заключалась в том, чтобы открыть через израильтян свой характер и привлечь к себе и другие народы. Евангельский призыв был дан всему миру. Через учение, открывавшееся в служении жертвоприношения, Христос должен был быть возвеличен перед всеми народами, и всякий, взирающий на Него, мог бы жить. Все, кто, подобно Раав, Хананьянке и Руфе, Моавитянке, отвратились от идолопоклонства и стали поклоняться истинному Богу, должны были объединиться с его избранным народом. По мере того, как численность Израиля увеличивалась, его границы должны были расширяться до тех пор, пока это царство не охватило бы весь мир. Бог желал, чтобы все народы приняли его милосердное управление. Он хотел, чтобы земные просторы наполнились радостью и миром. Он сотворил человека для счастья и стремится наполнить сердца людей небесным миром. Он желает, чтобы семьи человеческие здесь, на земле, стали символом великой небесной семьи. Но Израиль не осуществил Божьей цели. Господь восклицает: «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Господь через Моисея указал своему народу на результаты неверности. Отказом сохранять его завет они отсекли бы сами себя от жизни в Боге, и его благословения не могли достичь их. «Берегись, — говорил Моисей, — чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, и чтобы ты не сказал в сердце твоем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете голоса Господа Бога вашего. Израильский народ не обратил внимания на это предостережение. Они забыли Бога и не использовали свое высокое преимущество быть Его представителями в этом мире. Благословения, которые они получили, не стали благословениями для всего мира. Все полученное ими преимущество были употреблены для собственного прославления. Они обкрадывали как Бога, который требовал от них служения, так и своих ближних в мире, для которых не стали религиозными руководителями и святым примером. Подобно жителям допотопного мира, они следовали по пути удовлетворения желаний своих злых сердец. Они превращали в фарс священные обряды, восклицая: «Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». И в то же самое время искажали Божий характер, бесчестили Его имя и оскверняли Его святилище. Виноградари, которым был поручен уход за виноградником Господа, не оправдали оказанного доверия. Священники и учителя не стали истинными наставниками народа. Они не представляли перед народом Божью доброту, Его милосердие и Его право ожидать от них любви и верного служения. Эти управители стремились лишь к собственной славе. По сути дела, они возжелали присвоить плоды виноградника себе. Они стремились привлечь внимание и почтение к самим себе. Вина вождей Израиля отличалась от вины обычного грешника. Эти люди несли особую ответственность перед Богом. Они взяли на себя задачу учить принципу «так говорит Господь» и всей своей повседневной жизнью подавать пример послушания Богу. Вместо же этого они искажали Писание. Они возлагали на людей тяжелое бремя ненужных обрядов, которыми стесняли каждый жизненный шаг. Люди жили в постоянном беспокойстве, поскольку не в силах были выполнить всех требований, возложенных на них раввинами. Поскольку они приходили к мысли о невозможности следовать всем установлениям, исходящим от человека, они становились беспечными и небрежными по отношению к Божьим заповедям. Господь учил свой народ тому, что именно Он является владельцем виноградника и что все, что имеют люди, доверено им Богом и должно быть использовано для служения Его целям. Но священники и учителя не исполнили доверенного им священного поручения в обращении с Божьей собственностью. Они систематически обкрадывали Бога, присваивая себе средства и способности, доверенные им и предназначенные для совершения Его работы. Их алчность и жадность вызывали презрение к ним даже у язычников. Все это стало причиной того, что языческий мир получил ложное представление о Боге и о законах Его царства. С отцовским терпением Бог обходился со своим народом. Он пытался повлиять на него, давая ему свои милости или, наоборот, отнимая их у него. Терпеливо он указывал им на их грехи, ожидая, что они осознают свою вину и раскаются. Бог посылал к ним пророков и вестников, которые настойчиво напоминали им Божьи требования, предъявляемые к ним как виноградарям, но они их не слушали. Наоборот, их встречали как врагов, их преследовали и убивали. Бог посылал к ним других вестников, но и с теми обходились, как с прежними, только еще с большей ненавистью. Наконец, Бог прибегнул к последнему средству. Он послал своего сына, сказав: «Постыдятся сына моего». Но их прежнее сопротивление сделало их мстительными, и они сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». Они хотели завладеть виноградником и распоряжаться его плодами по своему усмотрению. Иудейские вожди не любили Бога, поэтому они отделили самих себя от Него и отвергли все Его попытки восстановить справедливость своих требований на собственность. Христос, возлюбленный Сын Божий, пришел, чтобы предъявить права владельца виноградника, но виноградари отнеслись к Нему с явным презрением, говоря: «Мы не хотим, чтобы этот человек царствовал над нами». Они завидовали красоте характера Христа. Его манеры учить намного превосходили их собственные методы преподавания, и они боялись его успеха. Он увещевал и порицал их, обнажая их лицемерие и раскрывая грядущие последствия их дел. Это приводило их в бешенство. Они не могли выносить порицаний, которых не в силах были заглушить. Они ненавидели тот высокий образец праведности, который постоянно представлял собой Христос. Они видели, что Его учение ставит их в такое положение, в котором их эгоизм становится очевидным, и они решили убить Его. Они ненавидели подаваемый Христом пример правдивости, благочестия и высокой духовности, которая открывалась во всем, что Он делал. Вся Его жизнь уязвляла их себялюбие. И когда пришло время окончательного испытания, когда они оказались перед выбором между послушанием, ведущим к жизни вечной, и противлением, ведущим к вечной смерти, они отвергли святого Израилева. Когда им было предложено выбрать между Христом и Вараввой, они стали кричать: «Отпусти нам Варавву!» Когда же Пилат спросил: «Что же я сделаю Иисусу?» они неистово кричали: «Да будет распят!» «Царя ли вашего распну?» — спросил Пилат. И от священников и правителей услышал ответ. «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Когда Пилат умыл руки, говоря: «Не виновен я в крови праведника сего», священники присоединились к невежественной толпе, клятвенно заявившей: «Кровь его на нас и на детях наших». Вожди Израиля сделали свой выбор. Их решение было записано в книге, которую Иоанн видел в руках того, кто восседал на престоле, и которую никто из людей не мог открыть. Во всей своей беспощадности это решение предстанет перед ними в тот великий день, когда книга будет распечатана львом из колена Иудина. Иудейский народ лелеял мысль о том, что он был любимцем неба, что он должен быть всегда возвышенным, как Божья Церковь. Иудеи называли себя детьми Авраама и считали основание своего благополучия настолько прочным, что, казалось, и земля, и небо были бессильны лишить их высоких привилегий. Но своей неправедной жизнью они готовили себе осуждение неба и отделение от Бога. Рассказывая притчу о винограднике, Христос представил священникам их заключительный акт нечестия и в конце задал им вопрос: «Когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» Священники, захваченные повествованием, не подумав об отношении, сказанном к ним самим, присоединились к остальным слушателям и ответили так: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Сами того не желая, они произнесли приговор самим себе. Иисус посмотрел на них, и под его испытывающим взглядом они поняли, что он читает тайны их сердец. Его божественная сущность воссияла перед ними с очевидной силой. Они вдруг увидели в виноградарях самих себя и возопили: «Боже, упаси!» С глубоким сожалением Христос сказал им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Христос отвратил бы приговор над еврейской нацией, если бы люди приняли его. Но зависть и ревность сделали их непримиримыми, и они решили не принимать Иисуса из Назарета как Мессию. Они отвергли свет мира, и поэтому их жизнь погрузилась в полночный мрак. Над иудейским народом исполнился предсказанный ему приговор. Их собственные неуправляемые злобные чувства привели их к гибели. В слепой ярости люди губили друг друга. Своей мятежной, непреклонной гордыней они навлекли на себя гнев римских завоевателей. Иерусалим был разрушен, храм превращен в развалины, а место, на котором он стоял, было перепахано. Иудеи умирали самой ужасной смертью. Миллионы из них были проданы в рабство в земли язычников. Иудейский народ не исполнил Божьего намерения, и виноградник был у них отнят. Преимущества, которыми они злоупотребляли, работа, которой они пренебрегли, все это было доверено другим. Церковь в наши дни. Притча о винограднике относится не только к иудейскому народу. В ней содержится урок и для нас. В наше время Бог одарил свою церковь огромными преимуществами и благословениями и ожидает от нее соответствующей отдачи. Мы были искуплены дорогой ценой. Результаты этого искупления мы можем постичь, лишь по достоинству оценив величие принесенной жертвы. На этой земле, орошенной слезами и кровью Сына Божьего, должны произрасти драгоценные райские плоды. В жизни народа Божьего должны быть открыты во всей своей славе и совершенстве истины Его Слова. Через свой народ Христос должен явить свой характер и принципы своего царства. Сатана стремится противодействовать работе Божьей и постоянно подталкивает людей к принятию его сатанинских принципов. Он представляет избранный народ Божий, введенным в заблуждение. Он – клеветник братьев, и его обвинения направлены против тех, кто непоколебим в праведности. Через свой народ Господь желает дать ответ на все обвинения сатаны, показывая результаты послушания верным принципам. Эти принципы должны быть явлены в жизни каждого христианина, в каждой семье, в каждой церкви и в каждом учреждении, созданном для служения Богу. Все это должно олицетворять собой то, что может быть совершено для мира. Эти принципы праведности должны показывать спасительную силу истин Евангелия. Все они предназначены для того, чтобы осуществить великую Божью цель по отношению к человечеству. Вожди еврейского народа с гордостью смотрели на свой величественный храм и на великолепные религиозные обряды, но в них было мало справедливости, милосердия и любви Божьей. Ни слава храма, ни великолепие их служения не оправдали их перед Богом, поскольку они не приносили ему того единственного, что ценно в его глазах. Они не принесли ему жертвы смиренного и сокрушенного духа. Когда жизненные принципы Царства Божьего утрачиваются, обряды становятся все более величественными и внушительными. Когда формирование характера в пренебрежении, когда испытывается недостаток в украшении души, когда простота благочестия теряется из виду, тогда гордость человеческая и любовь к внешнему великолепию требует возведения величественных церквей, пышных украшений и впечатляющих обрядов. Во всем этом нет почтения к Богу. Модную религию, состоящую лишь из обрядов, притворства и внешних проявлений, Бог не может принять. Такое служение не может быть воспринято небом. Церковь очень дорога в очах Божьих. Он ценит ее не за внешние преимущества, но за искреннее благочестие, которое выделяет ее из мира. Он оценивает церковь в соответствии с тем, как ее члены возрастают в познании Христа, как возрастает их духовный опыт. Христос желает, чтобы его виноградник принес ему плод подлинной святости и бескорыстия. Он ищет в своем винограднике принципы любви и добра. Никакие красоты искусства не могут сравниться с красотой характера и нравом, открывающимся в тех, кто является представителем Христа. Атмосфера благодати, окружающая душу верующего, Святой Дух, работающий над его умом и сердцем, делают верующего благоуханием, живительным к жизни. И это дает возможность Богу благословлять труды человека. Место собрания верующих может быть самым бедным в округе. Оно может быть лишено внешней привлекательности. Но если члены церкви обладают качествами характера Христа, их души будет наполнять его радость. Ангелы присоединятся к ним в их богослужении. Хвала и признательность их благодарных сердец вознесутся к Богу как самое приятное приношение. Господь желает, чтобы мы всегда помнили о Его благости и говорили о Его силе. Выражением своей благодарности и хвалы мы чтим Его. Он говорит: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня». Народ израильский, странствуя по пустыне, возносил хвалу Богу в священных песнопениях. Заповеди и обетования Господа были положены на музыку, и в течение всего странствия израильтяне пели их. Также и в Ханаане, собираясь на священные праздники, они вспоминали Его чудесные дела и возносили благодарение и славу Его имени. Бог желал, чтобы вся жизнь Его народа была жизнью хвалы. «Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое». Это же следует делать и ныне. Но народы земли поклоняются ложным богам. Их следует отвратить от ложного служения, но не осуждая их идолов, а только указывая им на нечто лучшее. необходимо открыть перед людьми доброту истинного Бога. «Вы – свидетели мои, – говорит Господь, – что я – Бог». Господь желает, чтобы мы ясно понимали великий план искупления, вполне осознавали наше высокое преимущество быть детьми Божьими и ходили пред Ним в послушании с благодарением. Он желает, чтобы мы служили Ему в обновленной жизни, пребывая в радости каждый день. Он желает видеть благодарность, изливающуюся из наших сердец, потому что наши имена записаны в книге жизни у Агнца, и потому что мы же можем возложить все наши заботы на того, кто печется о нас. Он призывает нас возрадоваться, потому что мы являемся наследниками Господа, потому что праведность Христа — это белые одежды Его святых, потому что мы имеем блаженное упование на скорое пришествие нашего Спасителя. Воздавать славу Богу искренно и от всего сердца — такой же наш долг, как и молитва. Мы должны показать миру и всем небожителям, что мы бесконечно ценим удивительную Божью любовь к падшему человечеству и ожидаем еще больших благословений от Его бесконечной полноты. Нам следует гораздо чаще, чем мы это делаем, рассказывать о том, что Бог совершил в нашей жизни. Если мы будем постоянно помнить и рассказывать о Божьей доброте, о Его чудных делах на благо своего народа, то после особого излития Святого Духа наша радость в Господе еще более возрастет, и наше служение Ему станет еще более эффективным. Дух хвалы и благодарности отгоняет силы сатаны, изгоняет дух ропота и недовольства. Когда мы возносим Богу хвалу и благодарность, в нашем характере формируются такие качества, которые сделают жителей земли пригодными для жизни в небесных покоях. Такое свидетельство о Боге будет влиять на других. Нет более действенного способа привлечения душ ко Христу, чем такое свидетельство. Мы должны прославлять Бога своим действенным служением, совершая все, что в наших силах, для умножения славы Его имени. Бог дает нам свои дары с тем, чтобы мы могли передавать их другим. Таким образом, мы открываем миру Его характер. В еврейском обществе дары и приношения являлись существенной частью служения Богу. Израильтян учили отдавать десятую часть всех их доходов на служение в святилище. Кроме этого, они должны были приносить жертвы за грех, добровольные дары и благодарственные приношения. Все это служило для поддержки служения Евангелия в те далекие времена. Бог и сейчас ждет от нас не меньшего. Огромная работа по спасению душ должна продвигаться вперед. Десятина, дары и приношения предназначены им для осуществления этой великой работы. Так Бог желает поддерживать служение благовествования. Он провозгласил десятину, принадлежащей Ему, и она должна считаться тем священным запасом, который должен быть положен в Его сокровищницу для осуществления Его целей. Он просит, чтобы мы приносили также добровольные дары и благодарственные приношения. Все это предназначается для поддержки распространения евангельской вести во все концы земли. Служение Богу включает и личное служение. Своими личными усилиями мы должны сотрудничать с Богом в деле спасения мира. Призыв Христа «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» обращен к каждому из Его последователей. Каждый, кто предопределен к жизни во Христе, предназначен для работы по спасению своих ближних. Сердце такого верующего будет биться в унисон с сердцем Христа. Он почувствует такую же любовь к другим душам, какую испытывает Христос. Не каждый может совершать одинаковый труд в этой святой работе, но место и работа найдется для каждого. В древние времена Авраам и Исаак, Иаков и Моисей со своей кротостью и мудростью, Иисус Навин с Его многообразными дарованиями, все они были задействованы в служении Богу. Для служения Господу нужно было все – и музыка Мариам, и смелость и благочестие Деворы, и дочерняя любовь Руфи, и послушание и верность Самуила, и непреклонная верность Илии, и смягчающее, покоряющее влияние Елисея. Так и теперь все, кому были дарованы благословения Божьи, должны ответить на это активным служением. Каждый дар должен быть употреблен для распространения Его Царства и для прославления Его имени. Каждый, кто принял Христа как своего личного Спасителя, должен стремиться всей своей жизнью подтвердить истинность Евангелия и его спасительную силу. Бог не предъявляет человеку требований, не приготовив при этом все необходимое для их выполнения. По благодати Христовой мы можем исполнить все, что требует от нас Бог. Все богатства неба должны быть явлены через народ Божий. «Тем прославится Отец мой, — говорит Христос, — если вы принесете много плода и будете моими учениками». Бог считает своим виноградником всю землю. И хотя теперь она оказалась в руках узурпатора, она все равно принадлежит Богу. Она принадлежит Ему не только по праву сотворения, но и по праву искупления. Христос пожертвовал собою ради мира, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Благодаря этому одному дару было дано людям и все остальное. Весь мир ежедневно получает благословение от Бога. Каждая капля дождя, каждый луч солнца, пролитый на неблагодарное человечество, каждый листок, цветок и плод свидетельствуют о долготерпении Божьем и Его великой любви. Что же получает в ответ наш великий податель? Как люди отвечают на Божьи призывы? Кому человечество отдает на служение своей жизни? Оно служит мамоне. Богатство, высокое положение в обществе, мирские наслаждения – вот их цель. Богатство же обретаются через обкрадывание не только людей, но и Бога. Дары Божьи люди используют для удовлетворения своего эгоизма. Все, что им удается ухватить, направляется на удовлетворение своей алчности и любви к удовольствиям. Грех мира сегодня – это тот же грех, который некогда привел к гибели Израиль. Неблагодарность по отношению к Богу, пренебрежение дарованными людям возможностями и благословениями, эгоистичное присвоение Божьих даров – все это включал в себя грех, который навлек когда-то Божий гнев на Израиль. Это же приведет к гибели мир сегодня. Не только о Иерусалиме плакал Христос, глядя на избранный город с Елеонской горы. В судьбе Иерусалима он видел будущее всего погибающего мира. О, если бы и ты, хотя в сей день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Всей твой день, этот день близится к концу. Время милости и благодати скоро окончится. Сгущаются тучи отмщения и воздаяния. Отвергающие Божью благодать близки к скорой и неотвратимой погибели. А мир продолжает пребывать во сне. Люди не знают времени их посещения. Где должна находиться церковь в это кризисное время? Отвечают ли ее члены Божьим требованиям? Исполняют ли они его поручения на земле и открывают ли перед миром его характер? Привлекают ли они внимание своих ближних к последней милостивой вести предупреждения? Люди в опасности. Многие погибают. Но как мало среди называющих себя последователями Христа тех, кто действительно переживает об этих погибающих душах. Судьба мира лежит на весах, но это мало волнует даже тех, кто заявляет, что верит наиболее всеобъемлющей истине из всех когда-либо данных людям. Ощущается недостаток той любви, которая заставила Христа оставить его небесный дом и принять человеческое естество, чтобы он мог притронуться к человечеству и повести его к Богу. Даже в народе Божьем проявляется какой-то паралич воли, оцепенение, которые мешают им осознать их насущные обязанности. Когда израильтяне вошли в Ханаан, они не овладели всей этой землей, не осуществив тем самым Божьего намерения. Частично завоевав землю, они успокоились на достигнутом и стали наслаждаться плодами своих побед. В своем неверии и стремлении идти легким путем они расположились на уже занятой территории вместо того, чтобы продвигаться далее, занимая новые территории. Так они начали отдаляться от Бога. Своей неспособностью осуществить Божьи намерения они сделали невозможным и для Бога исполнить Его обетование благословения для них. Не то же ли делает Церковь сегодня? Перед людьми, называющими себя христианами, находится весь мир, нуждающийся в Евангелии. Но они собираются там, где они только сами могут наслаждаться преимуществами Евангелия. Они не чувствуют необходимости двигаться дальше, открывать и осваивать новые пространства, нести весть спасения в отдаленные места. Они отказываются выполнять наказ Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Разве они не менее виновны, чем иудейская церковь? Все последователи Христа ныне проходят испытания перед небом. Но за недостатком рвения и по слабости усилий в служении Богу многие будут признаны неверными. Если бы то, что они делают, было лучшим, что они могли сделать, осуждение не легло бы на них. Если бы они всем сердцем были преданы работе, они могли бы сделать намного больше. Они знают сами, знает это и мир, что они во многом утратили дух самопожертвования и готовность возложить на себя крест. Против имен многих из них в небесных книгах будет написано «Не делатели, но потребители». Многие из тех, кто носит имя Христа, скрывают перед людьми Его славу, Его красоту и не воздают Ему честь. Много в сегодняшнем мире таких, чьи имена записаны в церковных книгах, но кто сам не находится под руководством Христа. Они не внимают Его наставлениям и не выполняют Его работы. А следовательно, они находятся под управлением врага. Если они не служат прямо и определенно добру, следовательно, они приносят неизмеримый вред. Поскольку их влияние не является запахом живительным к жизни, то оно запах смертоносный к смерти. Господь говорит, «Неужели я не накажу за это?» Поскольку сыны Израилевы не исполнили Божьего намерения, они были оставлены, а Божий призыв был обращен к другим людям. Если и они окажутся неверными, то не будут ли и они подобным же образом отвергнуты? В притче о винограднике виновными Христос назвал виноградарей. Они отказались вернуть хозяину плоды его земли. В еврейском народе это были священники и учителя. Они, направляя народ по ложному пути, обкрадывали Бога в служении, которое Он требовал от них. Именно они отвратили народ от Христа. Закон Божий, не смешанный с человеческими традициями, был представлен Христом как великое мерило послушания. Это вызвало враждебность раввинов. Они поставили человеческие учения выше Слова Божьего и отвратили народ от Его установлений. Они не желали оставить свои, установленные людьми заповеди, чтобы повиноваться требованиям Слова Божьего. Они не захотели даже во имя истины пожертвовать гордостью разума и людской славой. Когда пришел Христос и представлял народу Божьи требования, священники и старейшины не признали Его право встать между ними и народом. Они не приняли Его обличения и предупреждения и направили все свои силы, чтобы настроить народ против Него и привести его к гибели. Религиозные вожди Израиля ответственны за отвержение Христа и за все последствия этого. Ответственность за грех народа и его гибель лежала на них. Разве в наши дни не действуют подобные же разрушительные силы? Разве не следуют по стопам иудейских вождей многие из виноградарей виноградника Господня в наши дни? Не отвращают ли религиозные учителя людей от ясных требований Слова Божьего? Вместо того, чтобы воспитывать людей в послушании закону Божьему, не воспитывают ли они их в противлении Богу? Во многих церквях учат, что закон Божий более не связывает людей. Утверждаются человеческие традиции, установления и обычаи. Поощряются гордость и самодовольство человека в связи с обретением даров от Бога в то время, как требования Божьи пренебрегаются. Устраняя закон Божий, люди не понимают, что они делают. Закон Божий – это и отражение его характера. В нем воплощены принципы его царства, и тот, кто отказывается принять эти принципы, остается в стороне от потока Божьих благословений. Прекрасные возможности, дарованные Израилю, могли быть реализованы лишь благодаря послушанию заповедям Божьим. Так же и мы только через послушание можем обрести такое же величие характера, такую же полноту благословений для разума, души и тела, благословений нашего дома и нашего поля, благословений для нынешней жизни и для жизни будущей. В мире духовном, так же, как и в мире природы, следование законам Божьим является непременным условием принесения плода. Когда люди учат других пренебрегать заповедями Божьими, они способствуют тому, что слушающие их перестают приносить плоды во славу Божью. Они становятся виновными в том, что лишают Господа плодов его виноградника. Вестники Божьи приходят к нам по поручению Господа. Они приходят, чтобы потребовать от нас, как это делал Христос, повиновение Слову Божьему. Они говорят нам о Его праве на плоды виноградника, плоды любви, смирения и самоотверженного служения. Но разве не раздражаются во гневе многие виноградари нашего времени, уподобляясь иудейским вождям? Когда перед людьми раскрывают требования Божьего закона, не используют ли эти учителя свое влияние для того, чтобы склонить людей к отвержению этого закона? Именно таких учителей Бог называет неверными слугами. Слова Божьи, обращенные к древнему Израилю, содержат торжественное и строгое предупреждение современной церкви и ее лидерам. Об Израиле Господь сказал: «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Это к священникам и учителям народа обращается он. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Останутся ли предостережения Божьи без должного внимания? Будут ли упущены возможности для служения Богу? Удержит ли высокомерие мира, гордыня рассудка, приверженность человеческим обычаям и традициям последователей Христа от служения Ему? Не отвергнут ли они Слово Божие, как некогда иудейские лидеры отвергли Христа? Мы знаем, какими результатами обернулся грех Израиля. Станет ли это предупреждением для современной церкви? Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя».